В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Рахман Бадалов, философ, из Еревана Армен Оганесян, историк, культуролог, и из Тбилиси Шота Иаташвили, писатель, поэт. Мы приветствуем вас в нашем «Кавказском перекрестке», господа. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить на тему очень обширную, сложную, о значении русской культуры для народов Южного Кавказа, насколько глубоко русская культура проникла в кавказские национальные культуры, каково ее современное влияние. Эту такую большую тему придумал, разумеется, Андрей Бабицкий, поэтому я передам ему микрофон, чтобы он как-то задал нам вектор, следуя которому мы повернем эту тему до какого-то такого обсуждаемого в течение получаса формата.
Спасибо, Денис. И я скажу несколько слов, с ними не обязательно соглашаться. Возможно, мои утверждения покажутся спорными. Тем не менее, мне кажется, что на протяжении 20 века русская культура стала чем-то вроде матрицы. На всем пространстве Советского Союза внутри этой матрицы выращивались национальные культуры, они пропитывались традициями культуры русской. Сегодня, когда я имею в виду прежде всего литературу и, может быть, культуру мысли, философскую культуру. Сегодня, когда русская культура угасает, уходит с Южного Кавказа, прерывается, как мне кажется, эта традиция. И поэтому я хотел бы спросить, как вам кажется, вот в отсутствии вот этих горизонтальных обязывающих связей, будут ли национальные культуры искать себе новые матрицы, замкнутся ли они, ну, в каком-то узком фольклорном пространстве, или будут пытаться все-таки лавировать между различными линиями и традициями? Я хочу адресовать в первую очередь вопрос Рахману Бадалову, потому что в случае с Азербайджаном есть еще один элемент, который, может быть, усиливает отчуждение, может быть, нет, я этого не знаю. Я имею в виду исламский фактор, который, наверное, плохо согласуется, ну, что ли, с христианскими мотивами русской культуры.
Да, я бы добавил еще и османский фактор, турецкий фактор.
Рахман, вам слово.
Задача сложная, как вы все понимаете, но мы как бы встретились с русской культурой в начале XIX века. Разные были времена, разные связи, глубокие, поверхностные, притягивающие, отталкивающие. Но я отношусь к тем людям или к тем интеллектуалам, которые считают, что в целом мы многое приобрели в контакте с русской культурой. И я трудно представляю, как бы мы прожили XIX век без русской культуры. Конечно, речь идет не о русской матрице как таковой. Речь идет о том, что русская культура сыграла для нас роль как бы проводника западной культуры. Как бы сама по себе она была, она демонстрировала свою культуру, там, культуру Достоевского, Толстого, Чехова и так далее. И одновременно она была проводником западной культуры. И в этом смысле, я думаю, недооценивать эту роль нельзя. Это продолжалось и весь 20 век, но уже с коллективами на советское. Опять очень долго говорить, что дала, что отняла, что мы приобрели, что потеряли в советский период. Это особая статья. Но, тем не менее, именно в Баку, в большей степени, наверное, чем в Тбилиси и Ереван, русская культура как бы присутствовала. Но достаточно сказать, что Баку в конце 19 века это практически город русский по преимуществу. Этого не надо бояться, это надо говорить прямо. И русский язык долгие годы у нас был как бы языком маркировал как бы интеллигенцию. Вот что произошло дальше, это опять очень сложный вопрос. И что происходит сегодня, это опять сложный вопрос. Я всегда говорю о том, что мы должны постараться, чтобы русская культура продолжала присутствовать в нашей культуре. Я при этом понимаю, что она не может в том объеме, в каком она присутствовала вот на протяжении советской власти, и она не может присутствовать, потому что нам важно понять себя, свою историю, свою ментальность и так далее. Поэтому у меня как бы два глагола я использую в этом – сохранить и сузить. Вот судить это обязательно. К сожалению, этого не происходит. К сожалению, все занимает как бы политика, политическая конъюнктура. К сожалению, русский язык вытесняется английским. Я бы был не против английского языка, если бы английский язык пришел бы в том объеме, в каком был у нас русский язык. К сожалению, английский язык у нас приходит в виде офисного сленга, такого какого-то поверхностного языка, оберточного языка, не во всей глубине английского языка. И это иллюзия, что он как бы может механически заменить русский язык оставаясь таким обёрточным, вот это очень опасная тенденция. И поэтому я думаю, что эта проблема не только Азербайджана, это проблема русской культуры. Вы понимаете, здесь все очень противоречиво и зыбко. Я понимаю, что Азербайджан страна третьего мира, а Россия, скорее всего, нет. Россия больше вписана в мировую культуру, чем мы, поэтому мы можем много получать от нее. Но в то же время каждый раз я сталкиваюсь с тем, что в самой русской культуре происходят сложнейшие проблемы, сложнейший процесс. Ну, буквально там позавчера я слушаю тем временем о законе, который принят в борьбе вот с детской порнографией, с наркоманией и так далее, в интернете, на электронных сайтах, как будто хороший закон. Но когда его обсуждение, я понимаю, что этот закон принят не для того, чтобы ограничить это все, а для того, чтобы просто все контролировать, и что он перекинется на другие сайты, и которые будут так или иначе смежны. И понимаю, что вот эта практика чаще всего и приходит в Азербайджан, вот эта практика подавления, практика ограничения, практика вне юридических, неправовых действий и так далее. И тогда я начинаю бояться русской культуры.
Рахман,
да, я слушаю.
А вы уверены, что именно из России приходит, что у вас нету собственного ресурса вот для таких, выработки таких запретительных решений?
Мне кажется, нет, что это есть у нас, нет, конечно,
и
есть.
Не обязательно Россия,
конечно,
здесь
есть.
Является,
нет, конечно,
примером, флагманом.
Да, конечно, есть. Но я хочу сказать, что вот придет не рефлексия российская, да, вот то, как они обсуждают этот закон. Не этот уровень рефлексии может прийти, а может прийти вот эти запретительные меры. Понимаете, вот это опасно, когда не глубокие связи, а поверхность связи. И тем более, когда доминирует политика и политическая конъюнктура, приходит только вот это поверхностное решение. Конечно, у нас есть, к сожалению, очень сильные ресурсы, как сказать, подавления демократии. Да, у нас вообще не демократическая страна. И ясно, что к чему мы можем учиться сегодня. Да, власть чему может учиться? Учиться, наверное, подавлению, черным технологиям, черным пиару и так далее. Вот это, и это все не мое мнение. Это на самом деле вот есть какое-то такое двоякое отношение к русской культуре в этом смысле. И я в чем при этом остается защитником русской культуры и говорю, что без нее мы сами себя не поймем просто сегодня.
Рахман, да, спасибо большое. У нас не очень большая программа, всего полчаса, и я хотел бы передать микрофон нашему гостю из Еревана, Армену Оганесяну. Собственно, вопрос тот же. Я бы его поставил так. А вы согласны вообще с мыслью Андрея о том, что в базе есть некая русская матрица, которая вот определяет матрицу национальную?
Я, может быть, очень грубо это выразил. Я скорее имел в виду, что действительно русская культура это... Я не имею в виду советский период. Все-таки его можно называть культурой, но такого прикладного характера. Я имею в виду русскую культуру, как сказал Рахман, с Толстым, Достоевским, с Пушкиным, русскую культуру европейского типа. И она действительно могла быть матричной основой для национальных культур.
Так ли это для армянской культуры?
Я думаю, не совсем. Мы можем говорить скорее не о русской матрице, а о такой российской имперской матрице. Потому что обычно метрополия, она вырабатывает некий общеимперский культурный продукт, который в той или иной степени годен для разных народов, которые населяют эту империю. Это очень типично и для Российской империи, и в какой-то мере, с оговорками господина Бабицкого, с которыми я согласен, это приемлемо и в случае Советского Союза. Насколько это русская культура, именно национальная, этническая русская культура, или это культура действительно какая-то более глобальная, да, общеимперская, но с очень важным русским элементом, конечно, безусловно, потому что, ну, язык. Язык определяет очень многое. И если вся эта культура создавалась на русском языке, то это означает, что действительно она носила в значительной степени также и русский этнический характер. Но не только. Скажем, сегодня Российская Федерация вот такого культурного продукта, который был бы годен, да, более, скажем, для меня, для армянского общества, я такого не вижу. Мне, например, 90% российских фильмов неинтересны. Хотя я вырос в Советском Союзе, на советской культуре, на русской культуре. Достоевский, Толстой, Чехов, Бердяев, Булгаков, Франк и так далее. Да? Но я не вижу ничего такого в современной российской культуре, чтобы для меня было бы так же притягательно, как это было, ну, скажем, 10, 15, 20 лет назад. Это объективно. Потому что Россия, как ни странно, сегодня решает такие же задачи, как и маленькая, небольшая Армения. Это задача становления государства. уже, так сказать, постимперского государства. И оно, такая культура, она объективно более локальна, она объективно более направленная, так сказать, вовнутрь. Она не старается, значит, охват изначально, да, предопределен уже гораздо уже, чем, скажем, в случае там Советского Союза или российской культуры. И не надо забывать, что все-таки армянский народ до начала 20 века, до определенных трагических событий, был разделен между минимум двумя империями, да, и Персией, которая можно тоже было считать постимперским государством. И наша культура параллельно отличалась, скажем, западноармянская и восточноармянская. И влияние, скажем, на западноармянскую культуру, значит, французской литературы было не меньшим, чем, скажем, влияние великой русской литературы. Это тоже объективно. Наши самые известные писатели, классические, они все-таки романтики, они реалисты. И там чувствуется огромное влияние, там Вальтер Скотт, французские романтики, Гюго и так далее. Это значит, что все-таки при огромном влиянии русской культуры, объективно, имперской культуры, все-таки мы, армяне, старались как-то создавать культуру более подходящую, да, нашим представлениям, нашему историческому опыту. И как бы это можно считать даже таким, мы подчеркивали, да, свою этническую обособленность как-то, в том числе и через культуру. Это было совершенно естественно, потому что всякая национальность, она стремится в чем-то обособиться в случае отсутствия государственности, чтобы сохранить, так сказать, свою национальную культуру.
Давайте переместимся в соседнее государство, да, и поговорим с нашим тбилисским экспертом Шотай Аташвили, писатель.
Шота, ну, на самом деле вопрос тот же самый, просто, может быть, я его буду еще больше дешифровывать по ходу нашей беседы. Ну, вот я, например, считаю, что читатель, ну, предположим, Достоевского и Диккенса, он этнически перестает существовать как человек, принадлежащий, и перестает существовать как человек, принадлежащий какой-то этнической культуре, потому что, ну, в принципе, вопросы мироздания, глобальные вопросы, они ставятся разными культурами, большими культурами, очень похожим образом. Сейчас нам наш армянский коллега говорил о том, что культура становится более этнична, более, значит, сконцентрирована на каких-то проблемах, связанных с становлением государственности, этнической государственности. Вот меня здесь интересует, когда, ну, скажем так, этническая культура осознает себя таковой и отпочковывается от какой-то, ну, что ли, большей культуры, она теряет или у нее есть возможность себя развить и стать как-то вровень с тем, что ее раньше связывало, скажем так?
Начну с того, что вот этническая культура, можно как-то так, в этом случае, если о грузинской культуре говорить, можно только в кавычках как-то использовать, потому что как продукт, чтобы вот предлагать кому-то, чтобы это было интересно, заинтриговывающе. А так, в принципе, вот этническая культура совсем другое понятие. И как-то это что-то имперское, что вот российская культура – это не этническая культура, а грузинская – это этническая культура, что-то такое, вот какой-то вертикаль делать. Но если говорить вот отношении российской культуре, ну, тем более после того, что у нас в 2008 году произошло, и это все усложняет. Но несмотря на это, вот просто я хочу начать с того, что у каждого человека есть судьба, и эту судьбу нельзя как-то выбрасывать, ломать, менять. Это та судьба, которая вот определяет всю жизнь.
Моя... Шута, а у народов есть
мое
судьба?
Мое детство, вот это, когда я смотрел «Чебурашку», понимаете, вот эту «Чебурашку» как-то нельзя менять другими такими детскими образами. Что вы спрашивали?
Я спросил, а есть ли судьба у народов?
Да, вот в этом и дело, что отдельные эти судьбы, об этом я хотел говорить, переходят потом в какую-то коллективную судьбу или не переходят. Вот сейчас ситуация такая, что почему там кто-то говорит, что там нам вообще нельзя уже там общаться, не надо общаться с Россией, зачем вообще нам русская культура. Кто-то говорит, что это обязательно, кто-то едет там, это, например, и танцует, и сегодня есть такая труппа грузинского танца. И они недавно выступали в Кремлевском зале. И вот это очень грузинское общество разозлилось на этом. Вот я сам поэт, писатель, и очень много у меня друзей в России. Но знаете, в чем дело? И какая разница? Очень много моих друзей, они как раз диссиденты. Алексей Цветков, который в 1975 году уехал из Москвы, выгнали его, ну, после Бродского выгнали его, и он в Америке. Там и вот так, такие люди. Кто в России, они сами вот как-то борются с этим режимом. И после 2008 года, я даже там в 2009 году был в Москве на поэтическом биеннале. Но это одно. А другое, когда там едешь и выступаешь в Кремлёвском зале. И это понятно, почему разозлились многие. Потом объясняли, что это там не Кремль, там это совсем на другом месте, просто так называется. Не имеет значения. Просто это связано с той системой как-то, которая вот подавляет тебя. Вот те люди, которые тебя не подавляют, а сами борются с этим режимом. Дружить с ними вместе, делать какие-то проекты, это дело другое.
Шота, да, спасибо да. большое. У нас не очень много времени, и нам хотелось бы пройти по второму кругу, да, и поговорить с нашим экспертом из Баку. Рахман Бадалов.
Я помню, вас встретил как-то после, значит, записи такой же программы в Тбилиси в гостинице, и вы держали в руках книгу. Насколько я помню, это был «Гулыга Акань». Ну, может быть, я ошибаюсь.
Нет, нет.
Ну, по крайней мере, это была...
Вполне вероятно, я эту книгу читал, и я ее люблю.
Это была книга советского философа, изданная в советские времена. Вот вы просто говорили об ужасах как бы вот этого политического кошмара, который сгущается, значит, там, не знаю, над постсоветским пространством, но мне кажется, ужасов в прошлом было гораздо больше, и тем не менее функционированию культуры и вот этим связям между людьми это не очень мешало, да, то есть политика, она была как-то выше, а культура, она сама по себе. Почему сегодня не так?
Ой, мне трудно сказать, я могу поддержать грузинскую коллегу, если бы на сцене Кремлёвского театра выступал бы, скажем, наш полуфольклорный ансамбль, это вызвало у меня тоже раздражение. Я вообще не очень понимаю, что такое национально-этническое, потому что один шаг до этнической, а потом один шаг фольклорный, потом лубочный. Это то, что навязывает наша власть и считает как бы национальной нашей спецификой. Я это не очень понимаю, не очень разделяю. Я как раз говорю о сотрудничестве вот на том уровне, на каком я понимал Канта через русский язык. Знаете, турецкие философы как-то меня спрашивали, откуда ты знаешь Канта? Ты знаешь немецкий или английский? Я не знал ни немецкий, ни английский, но я читал на русском языке, и это было достоянием нашим. И вот я могу просто вспомнить множество имен, но вот два имени, которые вот ушли буквально в последнее время. Померанц и Алексей Герман. Но для меня это... Все как-то стали сразу мне писать в Фейсбуке вот два человека, которых ты с огромным почтением относился к этим людям. И этих людей много. Просто речь идет о том, что есть вот это сотрудничество интеллектуалов, ну, условно, диссидентов. Это не очень точное слово, но... тех, которые несут мысль мировую, европейскую, западную. И в этом смысле я думаю, что очень жаль, что это сотрудничество прерывается. Я чувствую вот драматизм этого перерыва, этого неспадания, этого вот нет, и нисходящий. Я понимаю, что это, наверное, что-то есть в этом объективное, да, потому что мы живем в глобальном мире есть английский язык, родители понимают, что без английского языка просто их сын или дочка, они просто не выживут, они хотят, чтобы они поехали на Запад. Это я все понимаю. Но, тем не менее, еще раз говорю, что наши великие в конце 19-20 века, которые есть основа нашей культуры, они с помощью русского языка стали европейцами. Они ведь читали на русском, скажем, наш драматург, который сам себя позиционирует как продолжатель Мольера, читал Мольера не на французском, а на русском. Вот это реальность, которую не стоит забывать, и я вновь же опять согласен с грузинским коллегой, это наша судьба, хорошая, плохая, но, я думаю, нормальная судьба, и мы должны должны быть благодарны за то, что произошло вот связь с русской культурой. Это не значит, что не говорить о негативном, но просто преувеличивать это, я думаю, инфантильно. Думать, что вот не было бы России, мы были бы сейчас передовой страной Европы. Ну, это далеко не так.
Спасибо, Рахман. У меня вопрос в Ереван. Армен, вот вы сказали о том, что есть, скажем так, как минимум два центра, культурных центра у армян. Это, собственно, западный и, скажем так, восточный мир. Восточный тесно связан именно с русской культурой, западный с другими культурами. Вот скажите, не считаете ли вы, что между вот этой, собственно, армянской культурой в Армении и западно-армянской в диаспоре существует, так, скажем так, конфликт? И не считаете ли вы, что некоторые проблемы с репатриацией армян в Армению именно происходят из этого конфликта, что между русской культурой, которая вот есть в неком, как некое отличие от, и вот этой западной культурой, существует этот конфликт?
Спасибо за вопрос. Он действительно существует. Ну, во-первых, я все-таки хотел бы в двух словах насчет фольклоризации. Я ни в коем случае не имел в виду фольклоризацию. Я считаю, что именно существование национальной культуры как субкультуры, да, вот в рамках какой-то матрицы, не цивилизационного выбора определенного, а именно вот какой-то матрицы, это и есть самый кратчайший путь к фольклоризации. Я очень помню, как в советское время, например, во всех этих дворцах пионеров, да, существовало вот эти ансамбли песни-пляски, где совершенно эрзац-культура, да, преподносилась как армянская. То же самое творилось в России, в Украине, в Азербайджане, в Грузии, я в этом абсолютно уверен. Но что касается, да, конфликт есть. Он он открытый и явный, и скрывать это невозможно. И он связан с тем, что особенно приезжают к нам в основном с Ближнего Востока из общин, да, и с Ирана. Хотя по языковой принадлежности, да, и по культурной иранские армяне, это армяне восточные, но, тем не менее, объективно они развивались вне рамок вот этой русской имперской культуры, ну, по понятным причинам. И существуют проблемы даже на бытовом уровне. Это от того, что, скажем, часть телепрограмм транслируется на непонятном на них языке. Наши образы, которым мы оперируем, начиная от мультипликационных, заканчивая там литературными и так далее, да, какими-то ссылками, которые мы часто употребляем там, в разговорах, там, в диалогах, для них просто непонятны. Для них непонятны зачастую наши, значит, ну, скажем так, поведение, да, в тех или иных случаях, потому что оно действительно основано на определенной культурной традиции. Но в этом я вижу проблему, так, в любом случае. Мы, именно восточные армяне, обязаны создать условия для более тесной адаптации наших репатриантов, потому что все-таки они приезжают не в Ростов, не в Краснодар, они приезжают на свою национальную родину, и они должны, если человек в таких тяжелейших условиях сохранил свой язык, свое вероисповедание, некие национальные стремления, то он не должен оказаться чужаком на своей национальной родине. Хотя определенные культурные различия, я думаю, останутся даже в поколениях. Они непреодолимы, безусловно. Я думаю, что армянский народ, он сделал выбор. Мы хотим жить в своем государстве. Это государство армянское. Это значит, что ни в коем случае это не значит, что оно построено на абсолютно этнических принципах и этнократическое, не дай бог. Но, тем не менее, с точки зрения культурной гегемонии, оно должно нести ценности армянского языка, армянской литературы, армянской культуры. И в этом смысле мы должны сделать все, чтобы человек, который приехал бы в Армению с Украины, с России, с Сирии, да, сейчас у нас есть много репатриантов из Сирии по понятным причинам, он чувствовал бы себя на родине. А это требует от нас, возможно, это коллеги не согласятся, то есть не понравится то, что я скажу, определенной дерусификации. То есть мы должны понять, что вот Чебурашку этот человек в детстве не смотрел, но так у него сложилось. И он больше никогда ее не посмотрит, и дети его больше никогда этот мультфильм не увидят. Но, тем не менее, он должен себя комфортно чувствовать на своей национальной родине.
А Чебурашку сейчас не показывают на армянском телевидении в переводе?
Показывают, но она будет им непонятна. Нет. Это в русском, к сожалению, идет на русском.
Их детям, если
покажут. А в армянском, честно говоря, в плохом смысле смешно. Да, да, вот. В армянском это не очень. Да.
Армен, спасибо.
Это замечательный мультик.
У меня вопрос в Тбилиси. К сожалению, у нас не очень много времени. Шота и Аташвили. Шота, вы говорили о 2008 году, вы говорили о таком Я, насколько понял, это для вас такая линия достаточно серьезная. А вообще глобально, если посмотреть на грузинскую культуру и большую вот эту русскую культуру, наверняка на каких-то уровнях между ними существовал конфликт и существует конфликт. Как бы вы его описали? Вот что в русской культуре, независимо от вот этой даты, от войны, от каких-то таких вещей, что в русской культуре никогда не совпадало с грузинской культурой?
Очень многое не совпадало, и, по-моему, вот можно так сказать, что шарм грузинской культуры был в том, что вот она была очень своеобразная. Аутентность была у грузинской культуры. Поэтому русские художники очень часто вот как-то хотели, там старались как-то принять участие, там зайти в грузинскую культуру. Например, если взять кинематограф или какие-то разные там жанры, всегда вот эта дружба существовала между грузинскими художниками и русскими художниками. И очень тесная дружба. Но вот эта дружба иногда, вот, знаете, какая была, если там это между чиновниками, это и мне это нужно, и тебе нужно, и как-то вместе можем что-то сделать. Но очень часто, вот, если это все снять... заинтересованность была настоящая.
Именно в силу своей экзотичности, да, взаимной, я правильно понимаю?
Да, это даже не экзотичность, вообще по-другому, там, метафоричность, там, можно так сказать, что это эстетика вообще другая, русская эстетика другая, и нас притягивала какая-то такая другая эстетика. Вот мы совсем разные были. Эти разные полюса как-то притягивали друг друга.
Ну, не всегда притягивали. Я вспоминаю сразу Мамардашвили.
Что-то грузинское там переходило. Что-то грузинское там в русскую культуру переходило. Там из России там тоже что-то там заходило. И вот это в языке там в разных сферах вот... это уже свою жизнь начинало. Что вы спрашивали?
Я как раз вспомнил Мамардашвили, да. И этот образ, да. С газетой, на которой лежит селедка, насколько я помню. Mm. Да, вот то, что вызывало такое, насколько я понял, такое сильное отторжение, да, это некое олицетворение. Я именно спрашивал о том, а было ли между грузинской культурой и российской что-то непримиримое?
Да, ощущал, наверное, но это вербализации было все-таки недостаточно, я бы так определил. Все-таки грузины, может быть, это чувствовали, но очень много, чтобы там это вспомнить, произведений, там... в литературе или там в других там жанрах, как-то будет очень трудно, где вот это очень ощутимо. Этот конфликт, это осознанно. Почему это происходило? Из-за цензуры, ну, не только это там это цензура, но все-таки, вот если опять вспомнить Мамардашвили, он очень часто говорил о советском языке, когда вот... ты говоришь и думаешь о советском языком, тогда уже что-то невозможно, там что-то подумать, потому что вот этот советский язык свои вот имеет ограничения, вот это уже там не все. Это можно вербализовать. Может быть, главная вот была причина та, что мы очень разными языками говорили там в искусстве, но в жизни как-то все-таки говорили и мы, и они советским языком. И вот в этом мы согласовываем.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Спасибо большое, Шутак. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Шута Иаташвили, писатель, поэт. Из Баку Рахман Бадалов, философ. И из Еревана Армен Оганесян, историк, культуролог. Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Спасибо вам огромное.